Глава 14. Опухоли и ссадины Билли прошли удивительно скоро, через несколько дней. Такое быстрое заживление свидетельствовало об исключительной силе и крепости его организма. Остались только синяки под глазами. Они держались около 2 недель и особенно подозрительно выделялись на его белом лице. А в течение 2 недель произошло очень много важных событий. Суд над Отто Франком тянулся недолго. Присяжные, состоявшие преимущественно из купцов и промышленников, конечно, признали его виновным и приговорили к смертной казни. Его перевели для исполнения приговора в Сан-Квентинскую тюрьму. Разбирательство дела Честера Джонсона и остальных 14, хотя и потребовало несколько больше времени, но и оно было закончено в ту же неделю. Джонсона приговорили к смерти, 2 к пожизненному заключению, 3 на 20 лет. Оправданы были только 2. Остальные 7 получили от 2 до 10 лет. Все это повергло Сексон в глубокое уныние. Билли стал еще мрачнее, но воинственный пыл его нисколько не утих. «Конечно, в битве всегда есть убитые», — сказал он. «Иначе и быть не может. Но меня поражает приговор. Или все были виновны в убийстве, или никто. Следовательно, им всем вынести одинаковый приговор и всех повесить, как Джонсона, или не вешать никого. Хотел бы я знать, как судья додумался до такого решения. Наверное, гадал на лотерейных билетах или на пальцах, кому сколько лет назначить. Ну, почему Джонни Блэк получил 4, а Кэл Хэтчинс 20? Точно он выбирал имена на удачу, и Хэтчинс мог бы с таким же успехом получить 4 года, а Джонни 20. Я их знаю обоих еще с детства. Они ходили мальчишками с 10-й и от Киркхэма, но очень часто и с моей компанией. После уроков мы отправлялись купаться на песчаную отмель и к транзитному обрыву, где, как говорят, 60 футов глубины, но только это неправда. Однажды в четверг мы нашли много двустворчатых раковин и в пятницу играли на них в хоккей. Мы отправились к каменной стене и ловили там треску. Однажды, когда было затмение, Кэл поймал окуня величиной с дверь. Я никогда такой рыбины не видал. А вот теперь он будет сидеть 20 лет. Хорошо еще, что он не женат. Если он не умрет от чахотки, то выйдет из тюрьмы совсем стариком. Его мать всегда боялась отпускать его купаться, а когда подозревала его, то лизала его волосы, чтобы узнать, нет ли на них соли. Если оказывалось, что волосы соленые, она его стегала ремнем. Но он был очень хитер. Возвращаясь домой, он перелезал через чей-нибудь забор и подставлял голову под водопровод. «Я с Честером Джонсоном много раз танцевала», — сказала Сексон. «И жену его знала, Китти Бренди, с давних пор. Мы сидели с ней рядом на картонажной фабрике. Она теперь в Сан-Франциско у замужней сестры. У нее будет ребенок. Она была удивительно хорошенькая, и за ней всегда увивалась целая толпа парней». Эти суровые приговоры произвели на забастовщиков совсем обратное впечатление тому, какое можно было ожидать. Приговоры их не обескуражили. Напротив, они еще больше озлобились. Нежность и любовь, опять вспыхнувшие между Сексон и Билли в то время, когда она за ним ухаживала, и его раскаяние по поводу своего участия в борьбе, уступили место прежним настроениям. Дома он хмурился и рычал, а когда говорил, то его речи чрезвычайно напоминали речи Берта в последние дни перед смертью. И опять его не бывало дома целые дни, и опять он начал пить. Сексон потеряла всякую надежду. Она невольно готовилась к той ужасной и неизбежной трагедии, которую ее воображение рисовало ей в 1000 картин. Чаще всего ей представлялось, что Билли приносят домой на носилках. Либо ей казалось, что ее вот-вот вызовут к телефону в лавочке на углу, и какой-то чужой бас известит ее о том, что ее муж в больнице или приемном покое. А когда произошли таинственные случаи отравления лошадей, а дом одного из королей извозного промысла был наполовину разрушен взрывом динамита, она уже видела Билли в тюрьме или в кандалах, или в сходящем на виселицу в Сан-Квентине, а их домик на Сосновой — осажденным репортерами и фотографами. Но ее пылкое воображение все же не могло предвидеть того, как разыгралась реальная катастрофа. Их жилец Гарман, проходя как-то на работу через кухню, остановился, чтобы рассказать ей о крушении, происшедшем накануне возле Альвизо, и о том, как машинист, лежавший под перевернувшимся паровозом, совершенно целый и невредимый, но не имевший возможности спастись от надвигавшегося прилива, умолял пристрелить его. В это время в кухню вошел Билли, и по мрачному блеску его глаз и опухшим векам она сразу увидела, что он опять сильно выпил. Он злобно посмотрел на Гармана и, не поздоровавшись ни с ним, ни с женой, прислонился плечом к стене. Гарман почувствовал неловкость создавшегося положения, но сделал вид, что ничего не замечает. «Я только что рассказывал вашей жене», — начал он, но Билли тотчас же прервал его свирепым тоном. «Мне наплевать на то, что вы ей говорили, но я хочу кое-что сказать вам, милостивый государь. Моя жена уже несколько недель убирает вашу постель, и это мне не нравится». «Билли!» — закричала Сексон, побагровев от гнева, обиды и стыда. Билли не обратил на нее никакого внимания. Гарман пробормотал: «Я не понимаю». «Но мне просто не нравится ваша рожа», — объяснил Билли. «Одним словом, убирайтесь вон, чтобы духу вашего здесь не было, поняли?» «Не знаю, что это на него нашло», — поспешно шепнула Сексон кочегару. «Он не в себе. Господи, мне так стыдно, так стыдно!» Билли повернулся к ней. «А ты заткни глотку и не суйся не в свое дело». «Но, Билли, подумай только, что ты говоришь», — пыталась она его урезонить. «Убирайтесь, говорю вам, а ты ступай в свою комнату». «Послушайте», — начал Гарман, — «разве так с человеком разговаривают?» «Я и то вас слишком долго терпел», — огрызнулся Билли. «Я ведь, кажется, платил исправно, не так ли?» «А мне надо было давно пробить вашу башку, да и теперь еще не поздно». «Билли, если ты сделаешь что-нибудь подобное», — начала Сексон. «Ты все еще здесь? Если ты не уйдешь в другую комнату, я отведу тебя». Он схватил ее за локоть. Мгновение она упиралась, но его пальцы так больно стиснули ее мускулы, что она поняла бесполезность всякого сопротивления. В гостиной она упала в качалку, рыдая и прислушиваясь к тому, что происходило в кухне. «Во всяком случае, я доживу неделю», — заявил кочегар. «Я заплатил вперед». «Вы ошибаетесь. Если вы хотите остаться целы, вы должны убраться немедленно со всем вашим хламом, а то мое терпение может лопнуть каждую минуту», — Билли говорил медленно, почти нараспев, но его голос дрожал от ярости. «Да, я знаю, что вы известный скандалист», — начал кочегар, но вдруг раздался звук удара, звон разбитого стекла, шум свалки на крыльце и глухой стук тела о ступеньки. Она слышала затем, как Билли вернулся в кухню, повозился там и начал отметать битое стекло от кухонной двери. Потом он стал мыться под краном, посвистывая, вытер лицо и руки полотенцем и вышел к ней в комнату. Она на него не взглянула. Ей было слишком тяжело и нехорошо. Он постоял в нерешительности, как бы что-то обдумывая. «Пойду в город», — сказал он наконец. «Там митинг нашего союза. Если я не вернусь, значит, этот негодяй подал на меня жалобу». Он открыл дверь в прихожую и остановился. Она знала, что он на нее смотрит. Затем дверь закрылась, и она слышала, как он спускался по ступенькам. Сексон была ошеломлена. Она совершенно ни о чем не думала, не могла думать. Все случившееся казалось ей невероятным, невозможным. Она лежала в качалке с закрытыми глазами, с пустой головой, с тяжелым давящим ощущением, что теперь всему конец. Ее привели в себя голоса детей, игравших на улице. Уже совсем стемнело. Она ощупью нашла лампу и зажгла ее. В кухне она долго смотрела остановившимся взглядом на жалкий полуприготовленный ужин, и губы ее дрожали. Огонь в плите потух, в кастрюле с картошкой вода вся выкипела. Когда она подняла крышку, в лицо ей пахнуло чем-то пригоревшим. Машинально она опорожнила и вычистила кастрюлю, привела кухню в порядок, начистила и нарезала картошку на завтра. Также машинально легла в постель. Это спокойствие, это отупение были ненормальны, но так сильно овладели ею, что едва она закрыла глаза, как тотчас же заснула и проспала до тех пор, пока солнце не залило ярким светом ее комнату. Это была первая ночь, которую она провела в разлуке с Билли. Она удивилась, что могла спать и не беспокоиться о нем, и лежала с широко открытыми глазами, почти без мыслей, пока ее внимание не привлекла какая-то боль в руке. Оказалось, что на том месте, которое сдавил Билли, выступил огромный синяк. Она удивилась. И не тому, что с ней это сделал тот, кого она любила больше всего на свете, но тому, что можно было одним прикосновением так повредить руку. Да, мужская сила — действительно страшная вещь. И совершенно отвлеченно, как будто лично ее это вовсе не касалось, она пыталась решить вопрос, так же ли силен, как Билли, Чарли Лонг. И только одевшись и разведя огонь, она получила способность думать о более близких вещах. Билли не вернулся, значит, он был арестован. Что ей делать? Оставить его в тюрьме, уйти и начать жизнь сначала? Конечно, немыслимо продолжать жить с человеком, который так себя вел. Но, — подумала она, — с другой стороны, разве это уж так немыслимо? Все же он был ее мужем. Что лучше, остаться или уйти? «Остаться или уйти», — твердила она почти бессознательно. И это звучало как печальный аккомпанемент к ее невеселым мыслям. Оставить его значило сдаться. Она попыталась представить себе, как бы решила этот вопрос ее мать. «Нет». Дези никогда не сдавалась. Значит, и она, Сексон, должна бороться. И, кроме того, она признавала, что Билли все-таки лучше многих других мужей. Правда, она признавала это теперь с каким-то глубоким душевным равнодушием и холодностью. Действительно, из всех, кого она знала, он был самый лучший, и она невольно вспомнила его былую мягкость и деликатность, а главное — его вечный припев «Нет ничего слишком хорошего для нас, Робертсы не скряги». В 11 часов к ней зашел товарищ Билли, Бет Стродерс. Он сказал ей, что Билли отказался от того, чтобы его взяли на поруки, отказался от защитника, просил, чтобы его судили в судебной палате, признан виновным и приговорен к $60 штрафа или месяцу тюрьмы. Кроме того, он не пожелал, чтобы товарищи за него этот штраф заплатили. «Он ничего и слышать не хочет», — заключил Стродерс, — «как полоумный. Отсижу, — говорит, — в тюрьме. Я думаю, что у него не все дома. Вот он прислал вам записку, и что бы вам ни понадобилось, пошлите за мной, мы все поможем жене Билли. Как у вас насчет денег?» Она гордо отказалась от всяких денег и прочла записку Билли только после ухода Стродерса. «Дорогая Сексон, Бэр Стродерс передаст тебе эту записку. Не горюй обо мне. Я решился принять горькое лекарство. Я заслужил его, ты знаешь. Вероятно, я сошел с ума. Но я все равно очень сожалею о том, что натворил. Не приходи меня навещать. Я не хочу этого. Если тебе нужны деньги, обратись в Союз, он даст. Тамошний секретарь очень хороший человек. Я выйду через месяц. Ты знаешь, Сексон, что я люблю тебя. Скажи себе, что на этот раз ты меня прощаешь, и поверь, что тебе никогда больше не придется этого делать». После Стродерса явились Мэри Донахью и миссис Ольсон. Они, как добрые соседи, пришли навестить ее и развлечь, и имели настолько такта, чтобы, предлагая ей свою помощь, почти не коснуться неприятного положения, в которое попал Билли. К вечеру явился Гарман. Он хромал, но Сексон видела, что он старается по возможности скрыть это доказательство вины Билли. Она сделала попытку извиниться, но он и слушать ее не стал. «Я вас не виню, миссис Робертс, и я знаю, что вы тут ни при чем. Ваш муж был не в себе. Ему хотелось вообще подраться, а я, к несчастью, попал ему под руку. Вот и все». «Да, но все-таки...» — кочегар покачал головой. «Я это очень хорошо понимаю. Я сам прежде часто напивался и куролесил немало. Я зря подал на него жалобу. Уж очень я в ту минуту был обижен, вот и погорячился. Теперь я остыл и жалею, что не сдержался и затеял всю эту историю». «Вы очень милы и добры», — сказала она и замялась. Потом все же решилась, однако, высказать то, что ее беспокоило. «Вы... вам теперь неудобно оставаться у нас, вы же понимаете?» «Ну, конечно, не следует. Я сейчас переоденусь и уложусь, а к 6 часам пришлю лошадь за вещами. Вот ключ от кухонной двери». Как он не отказывался, она заставила его взять обратно уплаченные вперед деньги. Он крепко и сердечно пожал ей на прощание руку и вынудил дать обещание, что она в случае необходимости непременно займет у него денег. «Тут ничего плохого нет», — уверял он ее. «Я женат, у меня 2 мальчика, у одного из них немного затронуты легкие, он живет с матерью в Аризоне на свежем воздухе. Дорога устроила им бесплатный проезд». И когда он спускался с крыльца, она дивилась, что в мире злом и жестоком есть такой добрый человек. В этот вечер маленький Донахью забросил ей газету, и она нашла в ней полстолбца, посвященного Билли. Читать было очень невесело. Газета отмечала тот факт, что он предстал на суде со свежими синяками, полученными, очевидно, в какой-то другой драке. Он был изображен буяном, озорником и бездельником, который своим участием в Союзе только позорит организованных рабочих. Нападение его на кочегара было безобразно и ничем не вызвано. «И если, — говорила газета, — бастующие возчики все на него похожи, то остается единственная разумная мера — распустить Союз и выгнать его членов из города». В заключение автор статьи сожалел об излишней мягкости приговора. Преступника следовало закатать по крайней мере на 1/2 года. Приводились слова судьи, будто бы высказавшего сожаление по поводу того, что он не мог посадить его на 6 месяцев, так как тюрьмы слишком переполнены виновниками многочисленных нападений, совершенных во время последней забастовки. В эту ночь Сексон впервые почувствовала свое одиночество. Сон ее был нездоровый, она то и дело просыпалась. Ей все казалось, что она видит смутные очертания лежащего рядом Билли, и она напрасно шарила по постели. Она зажгла лампу и лежала с широко открытыми глазами, глядя в потолок, и все вновь и вновь перебирая в уме подробности постигшего ее несчастья. Она прощала, и все же простить до конца не могла. Удар, нанесенный ее любви, был слишком неожидан, слишком жесток. Ее гордость была оскорблена, и она не могла забыть о теперешнем Билли и думать о том, которого она любила. Она напрасно повторяла себе, что вино лишает человека рассудка, так как не могла оправдать этим поведение того, кто спал рядом с ней, кому она отдала себя, отдала целиком. И она плакала на своей одинокой, теперь слишком широкой постели, стараясь забыть непонятную жестокость Билли и прижимаясь щекой к ушибленному им локтю с какой-то нежностью. В ней вскипало возмущение против Билли и всего, что он натворил. Горло ее пересохло, в груди она ощущала жжение, сердце мучительно замирало, в мозгу стучал вопрос «Зачем? Зачем?», но жизнь не давала ей ответа. Утром к ней пришла Сара, второй раз после ее замужества, и Сексон было нетрудно угадать причину этого посещения. Сексон мгновенно собрала всю свою гордость. Она не стала защищаться и вела себя так, как будто нечего было ни объяснять, ни извинять. Все в порядке, и кроме того, ее дела никого не касаются. Но такой тон только оскорбил Сару. «Я ведь предупреждала тебя», — начала она свою атаку. «Ты этого отрицать не можешь». Я всегда говорила, что он негодяй, хулиган, что место ему в тюрьме. У меня сердце ушло в пятки, когда я узнала, что ты хороводишься с боксером. Я так тебе тогда и сказала. Так нет, и слышать не хотела. Как же? С твоими фанабериями, да дюжиной туфель, каких не бывает ни у одной порядочной женщины. Но ведь ты знала все лучше меня». «И я тогда же сказала Тому, я тогда же сказала, ну, теперь Сексон погибла. Если бы ты вышла за Чарли Лонга, тогда хоть семью бы не позорила. И помни, что это только еще начало, только начало. Чем он кончит, одному Богу известно. Он еще убьет кого-нибудь, этот твой негодяй, и ты дождешься, что его повесят. Придет время, когда ты вспомнишь мои слова, назвалась грудью. Уздем, полезай в кузов». «Самый лучший кузов, который у меня когда-либо был», — возразила Сексон. «Да уж, действительно», — издевалась Сара. «Я не променяла бы его на королевский дворец», — прибавила Сексон. «Все равно, каторжник, что ни говори», — упорствовала Сара. «Ничего, теперь это можно», — беспечно возразила Сексон. «Ведь Том тоже был, кажется, арестован на каком-то уличном митинге социалистов. Теперь столько народу попадает в тюрьму». Стрела попала в цель. «Том уже оправдан», — поспешила сообщить Сара. «Все равно провел ночь в тюрьме и даже на поруки не отпустили». На это Саре возразить было нечего, и она по своему обыкновению начала атаку с другого фронта. «Тоже хороша эта история с кочегаром. Есть с чем поздравить девушку, воспитанную, как ты. Связаться с жильцом!» «Кто смеет это говорить?» — вспылила Сексон, но тотчас же овладела собой. «Ну, есть вещи, которые видны слепому.
Жилец — молодая женщина, потерявшая к себе всякое уважение, и муж-боксер. Спрашивается, из-за чего же еще они могли подраться?
«Просто семейная ссора», — горько улыбнулась Сексон. Сара даже онемела и в первую минуту не нашлась, что ответить. «Я хочу, чтобы ты поняла меня», — продолжала Сексон. «Женщина должна гордиться, если из-за нее дерутся мужчины. И я горжусь. Слышишь? Горжусь. Так и скажи. Всем своим соседям скажи. Я не корова. Я нравлюсь мужчинам. Мужчины из-за меня дерутся, идут в тюрьму из-за меня. Зачем женщине жить на свете, если не для того, чтобы нравиться мужчинам? Ступай, Сара, ступай и скажи всем о том, что здесь может увидеть даже слепой. Пойди и скажи, что Билли каторжник, а я дурная женщина, которую хотят все мужчины. Кричи об этом, желаю тебе удачи. Но из моего дома уходи, и чтобы в нем больше ноги твоей не было. Ты слишком порядочная женщина, тебе здесь не место. Ты можешь испортить свою репутацию. Подумай о своих детях. Прощай». Только когда пораженная Сара ушла, Сексон бросилась на постель и судорожно разрыдалась. Она до сих пор стыдилась грубого и несправедливого отношения Билли к их жильцу, но теперь она поняла, как смотрят на это дело посторонние. Такая точка зрения ей никогда не приходила в голову. Она была уверена, что ничего подобного в сущности не приходило в голову и Билли, ведь он и прежде только потому отказывался от жильца, чтобы не обременять Сексон излишней работой, и дал свое согласие лишь благодаря наступившей нужде. Именно нужда, как теперь припоминала Сексон, почти заставила его согласиться. Но все же это не меняло точки зрения соседей и всех, кто ее знал. И здесь Билли был опять виноват. Положение, в которое он ее поставил, самый тяжелый его проступок. Теперь она никому уже не сможет смотреть прямо в глаза. Правда, и Мэри Донахью, и миссис Ольсон проявили по отношению к ней большую доброту, но кто знает, о чем они думали, разговаривая с ней. И что они друг другу говорили, уйдя от нее? Что говорили все, стоя у калиток на своих крылечках, в трактирах? Позднее, когда Сексон уже устала от своего горя и выплакала все слезы, она постаралась взглянуть на дело со стороны, представляя себе, что должны были выдержать жены рабочих с тех пор, как началась стачка, в особенности такие, как жена Отто Франка, Гендерсона, Мэри, хорошенькая Китти Бренди и вообще жены тех, кто узнал, что такое Сан-Квентинская тюрьма. Ей казалось, что рушится мир. Судьба никого не пощадила. Но Сексон пришлось хуже всех. Она не только не избежала своей доли в общем несчастье, но к ее бедствиям прибавился еще и позор. С отчаянием старалась она себе внушить, что спит, что все это только ночной кошмар, и вот затрещит будильник, она встанет, примется готовить Билли завтрак, и потом Билли уйдет на работу. Весь день она провела в постели. Заснуть ей не удалось. Все в голове ее кружилось и путалось. Ее больная фантазия то рисовала ей снова ряд постигших ее несчастий, ее позор, как она его называла, то уносила к воспоминаниям детских лет, развертывая перед ней все новые и новые подробности. Она проделывала вновь всю работу, какую когда-либо в жизни исполняла, проделывала ее механически. Она опять резала и клеила картон на картонажной фабрике, гладила белье в прачечной, ткала в бумагопредильне, чистила на консервном заводе фрукты и заготавливала тысячи банок с томатами. Она пережила вновь свои балы и пикники, свои школьные годы, причем ей вспомнились все имена ее соучениц и кто где сидел. Она переживала вновь тяжелое время в приюте, воспоминания о матери, свои рассказы о ней, свою жизнь с Билли. Но всякий раз, и это самое мучительное, от всех этих далеких воспоминаний чья-то злая рука словно отрывала ее и возвращала к действительности. И тогда она опять чувствовала, как сердце ее сжималось, в груди жгло, и мучительно было жить.